Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Андрей Бабицкий. Сегодня в программе белорусские депутаты пообещали, что с абхазскими и осетинскими делами они будут разбираться долго. Годовщина победы Барака Обамы на президентских выборах. Южно-осетинские силовики утверждают, что задержали потенциальных террористов. Грузинская страна требует освобождения детей, задержанным от 14 до 18 лет. Эти и другие темы в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа». А сейчас с новостями дня в пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в самопровозглашенной Южной Осетии задержано 4 грузинских подростка. В парламенте Белоруссии создается рабочая группа по рассмотрению вопроса о признании абхазской и южно-осетинской независимости. Группа белорусских депутатов намерена посетить Сухуми и Цхинвали. В Тбилиси несколько десятков учащихся 62-й средней школы отравились пока не установленным видом газа. Вчера поздно вечером южноосетинские милиционеры задержали в городе Цхинвали 4 несовершеннолетних граждан Грузии. Как сообщили в пресс-службе МВД, де-факто Южной Осетии у задержанных обнаружили при себе взрывчатые вещества и гранату. Власти самопровозглашенной республики обвинили подростков в незаконном пересечении южноосетинской границы. Министерство внутренних дел Грузии потребовало от правительства самопровозглашенной Южной Осетии незамедлительного освобождения 4 подростков. Министр образования Грузии Ника Кварамия обратился к международным организациям с просьбой оказать содействие в освобождении подростков. 12 членов белорусского парламента планируют посетить самопровозглашенные Абхазию и Южную Осетию с 17 по 20 ноября. Как сообщил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Белоруссии по национальной безопасности Виктор Гуминский, цель визита – изучить ситуацию для обсуждения вопросов в парламенте страны о признании независимости самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Белорусские парламентарии также планируют посетить Москву для встречи с коллегами из Государственной Думы России. Глава комиссии по международным делам и связям с СНГ парламента Беларуси Сергей Маскевич уточнил, что перед депутатами не стоит задача рассмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии в заранее определенные сроки. Как сообщили российские информационные агентства, в парламенте Беларуси создается рабочая группа по рассмотрению вопроса о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Генштаб российских вооруженных сил не исключает военной агрессии со стороны Грузии, заявил агентству ИТАР-ТАСС начальник разведывательного управления Генштаба Александр Шлихтуров. По его словам, грузинские власти всячески стараются вернуть самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия под свою юрисдикцию. Начальник ГРУ заявил, что некоторые страны НАТО, Израиль и Украина продолжают снабжать Грузию оружием и военной техникой. Сегодня утром несколько десятков учащихся 62-й средней школы Тбилиси отравились пока не установленным видом газа. Как сообщает информационное агентство Интерпресс Ньюс, школьники и учителя почувствовали неприятный запах, и у них начались головокружение, слезоточение и тошнота. Машины скорой помощи отправили часть пострадавших в больницы. Все учащиеся и преподаватели были эвакуированы из здания школы. Учебный процесс в 62-й тбилисской школе прерван. Все кандидаты в президенты самопровозглашенной республики Абхазия прошли языковой тест. Кандидатам предлагалось прочесть вслух текст на абхазском языке, а затем его пересказать. Кроме того, экзамен включал в себя различные диалоги на свободные темы и ответы на вопросы членов лингвистической комиссии. По мнению председателя комиссии, все кандидаты свободно владеют государственным языком. Выдвижение кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Абхазия завершилось 2 ноября. В Центр избирком поступили подписные листы от инициативных групп по выдвижению Заура Ардзинбы, Виталия Бганбы и Рауля Хаджимбы, а также решение съездов «Единой Абхазии» и партии экономического развития Абхазии. «Единая Абхазия» выдвинула кандидатом в президенты Сергея Багапша партия «Эра» своего председателя Беслана Будбу. Регистрация кандидатов завершается 12 ноября. После вручения кандидатских удостоверений они получают право на агитацию. Сегодня утром водоснабжение столицы де-факто республики Южная Осетия города Цхинвали возобновилось. Город остался без водоснабжения в результате аварии на водоводе Едис-Цхинвал. Авария произошла в ночь на 4 ноября в районе осетинского селения Бузала. В Цхинвалской городской администрации сформирована рабочая группа по обсуждению генерального плана столицы де-факто Южной Осетии. Об этом сообщил сегодня на своей пресс-конференции мэр Цхинвали Роберт Гулиев. Предполагается, что южно-осетинская столица будет расширяться на север. До августа прошлого года к северной окраине Цхинвали примыкали селения с грузинским населением. Эти селения были полностью уничтожены, а их жители изгнаны в Грузию после вооруженного конфликта. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест первого обвиняемого по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Никиты Тихонова. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в ближайшее время суд рассмотрит аналогичное ходатайство следователя о заключении под стражу второй обвиняемой по делу Евгении Хасис. Сообщается также, что срок следствия по делу продлен до 18 января. Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были убиты 19 января нынешнего года в центре Москвы. В Москве задержан руководитель, базирующийся в Грозном общественной организации «Право» Арбиха Чукаев. Как заявила член правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина, правоохранительные органы вывезли Хачукаева из Москвы в Чечню. Гражданские активисты направили в милицию запрос о правомерности подобных действий. Российские правозащитники намерены следить за судьбой руководителя, базирующейся в Грозном общественной организации «Право» Арбиха Чукаева. В МВД Чечни Интерфаксу сообщили, что Хачукаев обвиняется в причастности к разбойному нападению в 2008 году и был задержан из-за того, что не явился на допрос.
С новостями дня. Любовь Баматова, «Кавказский час». Информационно-аналитическая программа «Зеркало». Нижняя палата белорусского парламента решила создать рабочую группу для, цитирую, изучения обращения парламентов Южной Осетии и Абхазии о признании их независимости. Может показаться, что Александр Лукашенко после скандалов, угроз и уговоров наконец уступил требованиям Москвы. Однако, похоже, создание комиссии лишь успокаивающий, ни к чему не обязывающий жест. Белорусские депутаты объяснили, что рассмотрение вопроса может затянуться на месяцы. После всех усилий, приложенных Кремлем к Александру Лукашенко, это заявление звучит не слишком обнадеживающе. Скептики считают, что официальный Минск способен тянуть кота за хвост неопределенно долгое время и в крайне раздражающий Кремль манере, лавируя по обыкновению между Россией и Западом. Из Минска наш корреспондент Виталий Цыганков.
Совет Палаты представителей Национального собрания Беларуси принял решение создать рабочую группу для подготовки и рассмотрения в белорусском парламенте вопроса признания Южной Осетии и Абхазии. Как сообщил председатель парламентской комиссии по международным делам и связям с СНГ Сергей Маскевич, создание рабочей группы необходимо для получения дополнительной информации и обобщения данных, необходимых для выработки позиции. Уже решено, что белорусская парламентская делегация посетит Грузию, Южную Осетию и Абхазию 17-20 ноября. Сергей Маскевич, впрочем, сразу же пояснил, что перед парламентом Беларуси не стоит задача рассмотреть вопрос о возможном признании независимости двух республик до конца текущего года. «Вопрос так не ставится. Мы не говорим о сроках», — сказал Маскевич и предположил, что работа создаваемой группы может занять несколько месяцев. Другой глава парламентской комиссии по национальной безопасности Виктор Гуминский тоже заявил, что считает недопустимым спешить при рассмотрении вопроса о возможном признании Минском независимости Южной Осетии и Абхазии. Официальному Минску уже более года удается под разными предлогами откладывать признание Абхазии и Южной Осетии. Сначала белорусский президент выдвигал самые разнообразные версии того, почему это не может быть сделано в ближайшее время. Потом Александр Лукашенко заявил, что такой сложный вопрос обязательно должен всесторонне изучить и рассмотреть парламент. Однако сессия за сессией Палата представителей Беларуси не находила причин включать этот вопрос в повестку дня. А 2 октября на пресс-конференции для российских региональных СМИ Лукашенко обвинил в непризнании российскую прессу, которая, мол, начала травить белорусское руководство. Причины такого поведения официального Минска объясняет белорусский аналитик, эксперт по международной политике Андрей Федоров.
Действительно, ситуация для Беларуси официальной очень неудобная. С одной стороны, Россия давит, хотя и не признается в этом. С другой, очень серьезное беспокойство по этому поводу выражает и Европейский Союз. Причины, в общем-то, такой затяжки ясны. Беларусь пытается разобраться, где ее ждут наибольшие выгоды, с какой стороны, или, соответственно, с какой стороны могут быть наибольшие неприятности. На данный момент представляется так, что со стороны России это давление несколько меньше, чем со стороны Евросоюза, поэтому затягивание будет продолжаться. Однако, если ситуация изменится, то, к сожалению, можно ожидать такого решения.
Западные дипломаты уже отреагировали на сегодняшние сообщения о создании парламентской комиссии. Возможное признание Беларуси независимости Южной Осетии и Абхазии не соответствовало бы духу сотрудничества и вряд ли облегчит его в рамках политики программы «Восточное партнерство». Об этом заявил уполномоченный по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Министерства иностранных дел ФРГ Ганс Дитер Лукас, выступая сегодня на Минском форуме. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Ровно год назад Барак Обама победил в президентских выборах. С этими выборами американцы связывали огромные надежды. Год спустя, согласно опросам, надежд, как водится, поубавилось. Так ли неудачен первый год президентства Обамы? И может ли вообще первый год определить последующий? Об этом репортаж корреспондента русской службы Радио Свобода в Вашингтоне Алана Давыдова.
Выступая в среду в штате Висконсин, Барак Обама заявил, что главным достижением первого года его президентства стало спасение страны от неминуемого экономического коллапса. Обнадеживающие показатели экономического роста в третьем квартале он назвал результатом действий его администрации. Президент также отметил, что помнит и активно работает над исполнением своего инаугурационного обещания взяться за проблемы, решение которых откладывалось годами и десятилетиями. Среди них реформы систем здравоохранения и образования, а также борьба с глобальным потеплением. В какой же степени оправдываются надежды, возлагавшиеся на Обаму большинством проголосовавших год назад избирателей? Я задал этот вопрос профессору-политологу из Принстонского университета Джулиану Зелицеру. Думаю, что большинство из этих надежд пока далеки от реализации. Политическая машина действует по прежним правилам, несмотря на обещание Обамы подняться над партийной принадлежностью. Президент ничего не предпринял для реформы системы финансирования политических кампаний и лоббирования. Не ясна пока судьба реформы системы здравоохранения. Нет также уверенности, подпишет ли президент законопроект о борьбе со всемирным потеплением, готовящийся сейчас в Сенате. Обама упорно работает и достигает прогресса по ключевому вопросу реформы медицинского страхования. Но это, пожалуй, и все. Пока невозможно сказать, что он близок к выполнению своих предвыборных обещаний. А что можно сказать об Обаме руководителе? С первого дня в Белом доме он демонстрирует намного больше прагматизма и политического лавирования, чем многие его сторонники могли ожидать. Если для кого-то на выборах он был кандидатом-одиночкой, без тесных связей с политическим истеблишментом, то, вступив в президентскую должность, он зарекомендовал себя искусным политиком, упорно добивающимся компромисса с однопартийцами-центристами. И в значительной степени он выглядит как свой человек в Вашингтоне. Видимо, это разочаровывает некоторых его сторонников, памятующих его обещание реформировать вашингтонскую политическую кухню. Другие издают откровенный вздох облегчения, считая, что именно это поможет Обаме в дальнейшем. В день инаугурации 65% одобряли его деятельность. Сегодня этот рейтинг среди активно голосующих упал до 48%. Как вы прокомментируете эти данные независимой социологической службы Расмуссена? Рейтинг Обамы падает в результате неуверенности избирателей в том, какова его позиция по многим ключевым проблемам. И республиканцы атакуют его чаще и искуснее, чем год назад. Не надо забывать и о шаткой экономической ситуации. Но все это было предсказуемо, как и для многих других непроверенных в деле президентов, на которых возлагались преувеличенные ожидания. И все же я считаю, что Обама пока в относительно хорошем положении с точки зрения рейтинга. Политолог Джулиан Зелицер добавляет, что первый год в Белом доме не обязательно определяет будущее президентства.
Это был Алан Давыдов из Вашингтона. В зоне осетино-грузинского конфликта вчера поздно вечером вновь задержали людей. В следственный изолятор Южно-Осетинского МВД были доставлены четверо несовершеннолетних жителей грузинского села Цирдзниси. Утверждается, что во время обыска у задержанных обнаружены взрывчатые вещества и гранаты, а сами они могли готовить теракт, рассказывает наш корреспондент в Цхинвале Тамара Тирашвили.
Вчера в 23 часа по местному времени на территории Южной Осетии были задержаны четверо несовершеннолетних граждан Грузии. У молодых ребят в возрасте от 14 до 18 лет были обнаружены взрывчатые вещества и 4 гранаты. В настоящее время правоохранительными органами ведется расследование по факту незаконного проникновения с оружием на территории Республики Южная Осетия. Задержанные граждане Грузии находятся в следственном изоляторе. Оперативные сотрудники МВД Южной Осетии берут показания задержанных. Как стало известно вашему корреспонденту, о задержании проинформированы российские силовые структуры, находящиеся на территории Южной Осетии. Поскольку все задержанные совершеннолетние лица, вопрос об открытии уголовного дела еще не решен. На обращение журналистов в МВД Республики Южная Осетия отвечают, что о подробностях задержания и ходе расследования инцидента будет известно завтра. Тамара Тирашвили, Цхинвал.
Министр образования и науки Грузии Ника Гварами заявил, что южно-осетинские милиционеры задержали 4 школьников. Тбилиси считает, что детям в первую очередь следует вернуться домой и продолжить учебу. Этому, по мнению официальных лиц, должны поспособствовать международные организации и дипломатические миссии. Гоги Апциаури и Нонна Суварян из Тбилиси.
Впервые информация появилась 4 ноября на осетинском сайте Osinform.ru. В ней говорилось о задержании в день празднования Дня народного единства 4 граждан Грузии, подозреваемых в подготовке и совершении террористического акта. Уже сегодня, ссылаясь на Министерство внутренних дел самопровозглашенной республики, российское агентство «Интерфакс» распространило информацию о том, что задержанные несовершеннолетние жители села Тырдзениси Горийского района. Согласно информации агентства, во время задержания у подростков изъяли 4 гранаты и взрывчатые вещества. В первой половине дня представители грузинских силовых структур отрицали факт пропажи несовершеннолетних из села Тырдзениси. Начальник полиции грузинского региона Шидакартли Владимир Дюгели заявил, что по поводу пропажи подростков к ним никто не обращался. Однако позже Министерство внутренних дел Грузии подтвердило информацию о пропаже несовершеннолетних жителей села Тырдзениси и потребовало их немедленного и безоговорочного освобождения. Четверо подростков, 14-летний Георгий Ромелашвили Аликот Сабадзе, 17-летний Леван Хмиадашвили и 16-летний Виктор Бучукури пропали 4 ноября во второй половине дня. Как говорит Кахабер Кахниашвили, директор школы, в которой они учатся, ребята регулярно посещали уроки, и обвинять их в терроризме абсурдно. По словам директора школы, дети пропали после окончания учебного дня, так как на уроках они присутствовали. Говорит мать одного из пропавших подростков.
Утром дети пошли в школу, после уроков вернулись домой. Потом снова вышли и больше не возвращались. А сегодня утром узнали, что их поймали осетины.
В течение всего дня родители задержанных за помощью обращались к правительству Грузии.
Я ничего не знаю и схожу с ума. Очень прошу наше правительство и президента, чтобы как-нибудь помогли и освободили детей.
Говорит бабушка одного из подростков Нино Бучукури в интервью грузинской телекомпании «Рустави-2». В селе Тырдзениси говорят о нескольких версиях пропажи детей. Согласно первой, один из подростков пригласил своих друзей в Цхинвали, где их и задержали. По второй версии, детей украли, когда те находились на прилегающей к селу территории. Село Тырдзениси находится в 10 километрах от Цхинвали, и между ними расположено еще несколько грузинских сел. Заявление о пропаже сделал и министр образования и культуры Грузии Ника Гварами. Министр назвал этот факт похищением и потребовал немедленно освободить подростков.
Из Тырдзениси похитили учеников Тырдзенисской школы. Двое из них ученики 9 класса, один ученик 10 и еще один ученик 12 класса. Мы знаем, что они находятся в условиях заключения на территории марионеточного осетинского режима. Конечно, грузинское правительство сделает все, чтобы вызволить их из плена, в котором они находятся.
Ника Гварамия призвал всех представителей международных организаций дипломатического корпуса, а также представителей разных стран в Грузии сделать все, чтобы подростки невредимыми немедленно вернулись домой.
Гоги Абцаури и Нонна Суварян. Радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Зеркало». Стало уже традицией искать в любых решениях Москвы, так или иначе связанных, Минска, связанных с Москвой, экономическую подоплеку. Решение парламента Беларуси откликнуться в весьма осторожной форме на обращение самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии о признании их независимости не стало исключением, рассказывает наш обозреватель Муртуз Дугричилов.
Свое заявление в ходе визита в Литву президент Белоруссии сделал с важной оговоркой. Я цитирую: «Не надо думать, что у нас с Россией плохие отношения. Если исходить из человеческих соображений, то мы давно должны были поддержать Россию». Почему же белорусский президент обмолвился о поддержке России, а не самой Южной Осетии или Абхазии? И почему необходимость в таких человеческих отношениях возникла именно сейчас? Эксперт по российско-белорусским отношениям, политолог Илья Рассолов, решение белорусского парламента считает продуктивным шагом, однако он сомневается в том, что в конце концов решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии будет принято.
Подоплека и вся история связана с тем, что даже если и будет решение о признании, в чем я сомневаюсь на сегодняшний вот момент, то это будет, в общем-то, элемент, если не торга, то, в общем, какой-то демонстрации, как и Западу, так и Востоку. Белорусская экономика сегодня ведет себя, как будто на нее прольется золотой какой-то дождь. Сейчас был выделен очередной транш МВФ, 662 миллиона долларов США. И в целом мы видим, что общественное мнение будет формироваться именно вот в направлении, насколько экономически будет удобно.
Что касается общественного мнения белорусского электората, эксперт белорусской службы «Радио Свобода» Ян Максимюк приводит цифры не в пользу будущего решения белорусского парламента.
У нас есть независимый институт социальных, экономических и политических исследований, и он 2 раза в год проводит мониторинги и опросы общественного мнения. И вот сразу после российско-грузинского конфликта за признание независимости этих кавказских республик высказывались 63% опрошенных белорусов. Сейчас 45%. Так что количество уменьшается. Фактически количество безразличных к этому вопросу и тех, кто полагает, что нельзя признавать независимость, сейчас сравнялось.
Политолог Илья Рассолов уверен в том, что оппозиционные силы не в состоянии повлиять на это решение и в данной ситуации никак себя проявить не могут.
Оппозиция по-прежнему двигается в фарватере Запада, западной позиции. А западная позиция, насколько мы понимаем, высказана четко, не признана Осетии и Абхазии. Думаю, что карты сейчас вот именно в области государственной политики Республики Беларусь. Я думаю, что после 20 числа мы поймем, что же, собственно, будет происходить, потому что эта комиссия должна сформировать свою позицию именно после 20 ноября. Думаю, что 21 уже будет более-менее понятно, куда все это двигается.
Во время визита в Литву белорусский президент заявил, что отношения с Россией пресса часто гиперболизирует. Но белорусский политолог Валерий Карбалевич видит эти отношения достаточно сложными. И именно необходимость их развития, от которого прямо зависит экономика Белоруссии, послужила рычагом к принятию решения рассмотреть вопрос о признании независимости двух республик.
Целый комплекс проблем. Беларусь должна получить от России и кредит в последний транш 500 миллионов долларов, и льготные цены на газ в следующем году, и разрешить вопрос о экспортных нефтяных пошлинах. Все это требует какого-то решения, и препятствием на пути решения этих проблем являются политические проблемы. Одна из них – это вопрос о признании Южной Осетии и Абхазии. Но я хотел бы обратить внимание, что включение этого вопроса в повестку дня еще не означает его решение и признание. Я думаю, что вопрос будет долго тянуться, и еще он станет дополнительным предметом торга между Белоруссией и Россией. Можно включить, можно растянуть, можно не принять решение в ходе обсуждения. Можно, наконец, парламент что-то примет, а президент будет тормозить это решение и так далее, и так далее. Здесь много вариантов, потому что, с другой стороны, вопрос завязан на отношения Белоруссии с Западом. Скажем, те же кредиты МВФ, в которых сейчас очень нуждается Беларусь, они напрямую, конечно, но очень косвенно связаны тоже с геополитикой. Поэтому белорусские власти торгуются, играют, обещают и той стороне, и той стороне. Поэтому я бы не торопился предопределять решение. Я думаю, что торг будет продолжаться.
Говоря о межчеловеческих отношениях Белоруссии с Россией, которые, по убеждению Валерия Карбалевича, связаны с признанием независимости Южной Осетии и Абхазии, белорусский президент Александр Лукашенко как бы между строк дал понять, что его страна не нуждается в таких же человеческих отношениях с Грузией. Так ли это? На этот наш вопрос политолог Валерий Карбалевич отвечает.
Белоруссия очень мало зависит от Грузии. Отношения Беларуси и Грузии очень незначительные. Торговля маленькая совсем. Беларусь с Грузией не связывает какие-то проблемы, какие-то вопросы экономические, геополитические и так далее, и так далее. Для Беларуси более важно отношения с Россией и отношения с Западом. Поэтому отказ Лукашенко признать до сих пор независимость Южной Осетии и Абхазии обусловлен нежеланием портить отношения с Грузией, а нежеланием портить отношения с Западом.
Белорусские власти объявили о том, что в Абхазию и Южную Осетию в скором времени направится рабочая группа для изучения ситуации в этом регионе. На самом деле, считает эксперт белорусской службы «Радио Свободы» Ян Максимюк, эта поездка преследует иные цели.
Ну, на самом деле, что там изучать? Все и так давно ясно. Интересно в этом вопросе то, почему он всплывает как раз сейчас. По-моему, здесь две причины. Первое. Вот где-то в половине ноября Европейский Союз будет рассматривать вопрос о том, снять ли визовые санкции против белорусского режима насовсем или нет, только продлить их временную отмену еще на какое-то время. Так что в поездке белорусских депутатов на Кавказ мне видится элемент своеобразного шантажа Минска по отношению к Европе. Мол, если вы с нами по-хорошему, в смысле снимете санкции, мы изучим ситуацию на местах и придем к заключению, что не стоит признавать независимость этих сепаратизмов. И второе. Год подходит к концу, и «Газпром» уже скоро объявит новую цену на газ для Беларуси на следующий год. Так что, посылая депутата на Кавказ, Минск одновременно говорит Москве: «Газа-то у нас нет, но не забывайте, что у нас есть политический козырь – признание Абхазии и Южной Осетии».
Это было мнение эксперта белорусской службы «Радио Свобода» Яна Максимюка.
Наш обозреватель Муртуз Дугричилов. Одна из главных проблем, с которой сталкиваются приемные родители, это сказать или нет своему ребенку правду о его рождении. Специалисты утверждают, что, честно признавшись во всем, вы спасете своего ребенка от серьезной психологической травмы, которую ему обязательно рано или поздно придется пережить. Из Тбилиси Ия Берсинадзе.
Правдивую историю своего рождения Мариам узнала в возрасте 15 лет. Узнала случайно от продавщицы магазина по соседству. Говорит, что сначала ушам своим не могла поверить. Оказалось, что она не родная дочь своих родителей. Ее настоящая мама оставила ее сразу после родов. До года она жила в детдоме. И даже имя у нее было другое – Нино. Мир перевернулся вверх дном. Мариам не понимала, как совместить воображаемое прошлое с реальным и как с этим дальше жить.
Первый разговор с мамой был ужасен. Я была жестока, кричала на нее. До сих пор помню. Я стояла у нее над головой, а она сидела и плакала. Я не могла простить ей вранья, в котором я прожила столько времени. Я себя чувствовала несчастной и оскорбленной. И во всем этом был повинен ближайший мне человек – моя мама.
К счастью, материнская ласка и здравый разум взяли верх, и сегодня, спустя 2 года, после серии тяжелых объяснений, в семье Лебанидзе вновь воцарились согласие и покой. Пройти заново сложный процесс самоидентификации, да еще в переходном возрасте, задача не из простых, объясняет психолог Майя Скитишвили. В этот период подросток проходит сложные психофизиологические изменения, обычно становится мнительным и раздражительным.
Такие истории дети чаще всего узнают от своих недоброжелателей. Выходит, что правда становится орудием в руках неприятеля, который порой весьма удачно ею пользуется. Попав в такую передрягу, дети чувствуют себя совершенно незащищенными. Ложь и это состояние уязвленности – вот что не прощают дети своим приемным родителям.
Тамара Цехисели перед тем, как рассказать ребенку историю его усыновления, прошла консультацию у психолога. Оказалось, что самый подходящий возраст для подобных объяснений от 4 до 5 лет. Решение не скрывать правды Тамара приняла после одного случая, о котором узнала совершенно случайно. У маленькой девочки умерла мать. Во время похорон соседка ей сказала, мол, чего ты так плачешь и убиваешься, ведь она была не настоящей твоей матерью. Узнав это, ребенок убежал из дому. Его еле разыскали спустя неделю.
Я знала много таких историй. И я себе сказала, с моим мальчиком такое не должно случиться. Мы с мужем решили самим сказать правду. Сначала рассказывали сказки об усыновленных детях. Потом сказали, что такие дети есть и в реальности. А затем признались, что и он усыновлен. Конечно, он по-своему переживал, стал задумчивым. Но потом все прошло. Он принял правду. Сейчас мы уже застрахованы от так называемых доброжелателей.
Подобных доброжелателей порождает само общество, в котором весьма амбивалентное отношение к усыновлению детей. С одной стороны, такой поступок приветствуется, но с другой становится темой постоянных перешептываний и сплетен. Утаивание всегда удесятеряет интерес и любопытство, так что скрывать правду от ребенка нет смысла. Во-первых, он об этом обязательно узнает. Узнает не в подходящих дефинициях и обстоятельствах. И главное, скрывают зазорное поведение, а усыновление ребенка поступок не постыдный, а наоборот, образцовы.
И Берсинадзе из Тбилиси. 21:30 в Сухуми и Цхинвали, в Тбилиси на час больше. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая передача «Зеркало». У микрофона Андрей Бабицкий. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Вчера поздно вечером южноосетинские милиционеры задержали в городе Цхинвали 4 несовершеннолетних граждан Грузии. Как сообщили в пресс-службе МВД де-факто Южной Осетии, у задержанных обнаружили при себе взрывчатые вещества и гранату. Власти самопровозглашенной республики обвинили подростков в незаконном пересечении южноосетинской границы. Министерство внутренних дел Грузии потребовало от правительства самопровозглашенной Южной Осетии незамедлительного освобождения 4 подростков. Министр образование Грузии Ника Гварами обратилась к международным организациям с просьбой оказать содействие в освобождении подростков. 12 членов белорусского парламента планируют посетить самопровозглашенные Абхазию и Южную Осетию 17 по 20 ноября. Как сообщил представитель постоянной комиссии Палаты представителей Белоруссии по национальной безопасности Виктор Гуминский, цель визита – изучить ситуацию для обсуждения вопросов в парламенте страны о признании независимости самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Генштаб российских вооруженных сил не исключает военной агрессии со стороны Грузии, заявил агентству ИТАР ТАСС начальник разведывательного управления Генштаба Александр Шлихтуров. По его словам, грузинские власти всячески стараются вернуть самопровозглашенные республики Абхазии и Южной Осетии под свою юрисдикцию. Начальник ГРУ заявил, что некоторые страны НАТО, Израиль и Украина продолжают снабжать Грузию оружием и военной техникой. Сегодня утром несколько десятков учащихся 62-й средней школы Тбилиси отравились пока не установленным видом газа. Как сообщает информационное агентство Интерпресс Ньюс, школьники и учителя почувствовали неприятный запах, у них начались головокружение, слезоточение и тошнота. Машины скорой помощи отправили часть пострадавших в больницы, все учащиеся и преподаватели были эвакуированы из здания школы. Все кандидаты в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия прошли языковой тест. Кандидатам предлагалось прочесть вслух текст на абхазском языке, а затем его пересказать. Кроме того, экзамен включал в себя различные диалоги на свободные темы и ответы на вопросы членов лингвистической комиссии. По мнению председателя комиссии, все кандидаты свободно владеют государственным языком.
Любовь Баматова с новостями дня. Во второй части программы «Дети беженцев из Абхазии». Сербия подала иск в Международный суд о неправомочности признания независимости Косово. Грузинская оппозиция призывает Михаила Саакашвили присоединиться. Интернет – место встречи грузинов и абхазов. Прошло уже почти 17 лет со времени грузино-абхазской войны. За эти годы выросли поколения детей, которые не помнят, как в мирное время абхазы и грузины жили вместе. В Грузии пытаются сделать так, чтобы дети не забывали, откуда они родом. Проводятся регулярные встречи и мероприятия для детей, чьи родители покинули Абхазию во время грузино-абхазской войны. 4 ноября на одной из таких встреч побывала наш корреспондент Олеся Вартанян.
Эту ритмичную абхазскую песню поют дети грузинских беженцев из Абхазии. Все они девочки школьного возраста. Абхазского языка они не знают. Некоторые из них вызубрили текст песни наизусть, иногда только догадываясь, что эти слова означают. Одна из них — Нино Курдиани. Ей 16 лет. Ее семья уходила из родного дома в Сухуми в последние дни войны. Сейчас она живет в поселении беженцев на окраине Тбилиси.
Я ничего не знаю об Абхазии. Знаю только из рассказов моих родителей, что очень красивый город был, что люди очень теплые были. Эту песню было очень трудно выучить. Абхазский очень трудный язык, и мы много мучились. Но мы подумали, что людям вокруг будет приятно, что грузинские дети поют на абхазском.
Подобные песни звучат почти на всех мероприятиях для детей грузинских беженцев. Такие встречи называют уроками мира, тем самым подчеркивая, что детей там пытаются приучить к мысли о мирном возвращении в Абхазию, говорит один из подростков на сцене.
Реваншизму мы должны противопоставить необходимость совместного существования и сожительства грузинского и абхазского народа.
Последние месяцы подобные творческие встречи проходят все чаще. На них детям пытаются рассказать о том, кто такие абхазы и как грузины жили с ними многие годы до войны. Родители и учителя опасаются, что последующие поколения уже не будут достаточно заинтересованы в Абхазии и не будут стараться туда вернуться. Вот что об этом говорит учительница абхазского языка и абхазка по национальности Ирма Осия.
Часто слышится: «Я хочу вернуться домой. Я должен вернуть эту свою землю». Нет, ты свою землю не вернешь, если не вернешь тех людей, которые там живут. Нужно начать сперва с отношения. Это очень долгий путь, но мы должны пройти. Этот мост, который разрушили, его нужно восстанавливать. Кирпичик, камень на камень, вот такими путями.
Этот стих на абхазском читала Ирма Осия. Продвижение интереса к абхазской культуре стало новой стратегией абхазского правительства в изгнании. С лета этого года они начали распространять идею мирного возвращения в Абхазию. В их планы входят и попытки рассказать об этом абхазской молодежи, надеясь, что это поможет восстановить утерянные личные связи. Правда, каким путем это будет происходить, они пока не знают. О том, как и почему началась эта программа, рассказывает министр образования абхазского правительства в изгнании Дали Хумерики.
Вот время идет, а эти молодые, они как бы отделяются друг от друга. Поэтому для нас очень важно прорвать эту информационную блокаду, чтобы молодые знали друг о друге, чтобы они знали, как они жили, какие историческо-культурные корни у них есть, как они сожительствовали в мирном, так сказать, обществе, когда у нас не было ни разногласий, не было проблемы и распри.
Олеся Вартанян о детях беженцев из Абхазии.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Наша рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, очень похожие на нас. Обзор международных событий представляет сегодня Алсу Курмашева.
Панорама. Темы сегодняшней панорамы. Иск Сербии против Косово и взгляд на него из Белграда. Интервью с грузинским политиком, а также взрывы в Мадриде. Завершился судебный процесс над группой лиц, которых обвинили в пособничестве террористам в марте 2004 года. 1 декабря в Международном суде в Гааге начинается рассмотрение иска Сербии против признания независимости Косово. К исковому заявлению уже присоединились Испания, Румыния и Греция. Лидер грузинской лейбористской партии Шалва Наталашвили призвал власти Грузии поддержать Сербию и внести в Международный суд ООН отдельный иск от Грузии против России. С подробностями из Брюсселя Георгий Нерадзе.
Судьям Главного суда ООН 1 декабря предстоит решить задачу разобраться в том, что же такое иск Косово и имело ли оно право провозглашать независимость. Сербия предоставила еще в апреле прошлого года Международному суду в Гааге свои аргументы против права Косово на независимость. И вот 1 декабря начнутся дебаты по иску правительства Сербии о соответствии международному праву независимости Косово. Надо сказать, что иск Испания, Кипр, Румыния, Россия и некоторые страны Европы присоединились к иску Сербии. Президент Сербии Борис Тадич еще в марте этого года на Европейском форуме в Мадриде заявил, что признание одностороннего провозглашения независимости Косово означает порождение опасного прецедента для международного сообщества. Тадич тогда привел пример Южной Осетии в подтверждение того, что Косово не является исключением из правил. Можно ли на самом деле провести параллели между Косово, Южной Осетией и Абхазией? Этим вопросом я обратился к обозревателю BBC Анне Веденской.
Я думаю, что эти две ситуации совершенно несравнимы, они совершенно несопоставимы. Почему? Потому что Косово – это хроническое заболевание, потому что ситуация в Косово имеет массу негативных моментов из-за того, что эта ситуация очень долго решается и не разрешается, потому что, как мы знаем, здесь нашла коса на камень, и в то же время Соединенные Штаты никогда не откажутся от своего слова, от той поддержки, которую они оказали косовским албанцам. Поэтому здесь ситуация совершенно хронического типа. В России, когда мы говорим про Абхазию, про Осетию, эта ситуация была разрешима практически немедленно. Поэтому здесь ситуация совершенно несопоставима. Другой вариант это поднимающая голову Сербия, поскольку, как мы видим сейчас, соответственно, это традиционное славянское братство русских и сербов, который опять начинает работать, и сербы чувствуют за собой поддержку Кремля, и они начинают проводить более активную внешнюю политику и больше отстаивать свои интересы также на международной арене.
Тем временем решение Гаагского суда никоим образом не изменит административного статуса Косово. Однако именно сам процесс вызывает огромный интерес для тех государств, отдельные территориальные единицы которых также проявляют признаки сепаратизма.
Сербское руководство утверждает, что рассчитывает на положительное для себя судебное решение. Единственное условие, которое ставит Белград, западные политики не должны вмешиваться в работу суда. Наша рубрика «Взгляд». «Взгляд из» Айя Куге из Белграда.
«Взгляд из».
Белград весной Международный суд отправил две большие книги, в общем более 1000 страниц, с документами и историческими картами Косово, даже такими, которые относятся ко времени правления там Османской империи. Эти документы должны доказать историческое право Сербии на территории Косово. Албанская сторона сообщила, что объем их аргументов – 500 страниц. Один из главных аргументов косовских албанцев – Сербия годами против них совершала насилие и террор, и поэтому независимость Косово является легитимной. С другой стороны, независимые аналитики Белграда считают, что заключение Международного суда не будет такой форме, которую неоднозначно можно будет применить на другие этнические споры в мире. Что нельзя ожидать, что суд скажет по-прямому, Косово нелегально провозгласило независимость или, напротив, Косово имеет право на независимость. Или точнее, вряд ли Международный суд возьмется определять баланс права на самоопределение и права на сохранение суверенитета и территориальной целостности международно признанных государств. Вероятнее всего, заключение суда будет очень комплексным, включающим в себя разные аспекты. Но последствия этого заключения не будут с возвратным действием, не будут те около 60 государств, признавших Косово, аннулировать свое признание. Тяжело даже представить себе такое, что Косово вернется в состав Сербии. Также в Белграде нет ответа на вопрос, что Сербия будет конкретно делать потом, когда Международный суд даст свое консультативное заключение. Так как Сербия с самого начала опирается на международное право по косовскому вопросу, она должна будет брать в счет мнение Международного суда. Однако министр иностранных дел Еремич постоянно повторяет, что несмотря на заключение суда, Сербия независимость Косово никогда не признает. Но реального шанса вернуть Косово в состав Сербии нет. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Это был взгляд из Белграда. По мнению Айи Куги, в Белграде очень неохотно обращаются к теме Южной Осетии и Абхазии. По-хорошему, Сербия должна была бы поддержать Грузию, поддерживая принцип сохранения территориальной целостности государства. Однако сделать это она не может, поскольку Москва, главный союзник Сербии по косовскому вопросу, признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Лидер грузинских лейбористов Шалвана Телашвили призвал власти Грузии внести в Международный суд ООН и иск против России. Я связался с членом лейбористской партии Грузии Сосо Шадбирашвили.
Вспомните фразу господина Путина, когда он сказал, что, комментируя признание независимости Косово, что у них тоже есть домашние задания. Мы сразу же поняли, что готовится признание Абхазии, так называемой Южной Осетии, что прямо противоречит Уставу об Организации Объединенных Наций и с Хельсинским соглашением 1975 года. Так что мы поддерживаем позицию Сербии, и по мнениям экспертов, у Сербии есть шансы 50-50 на успешное завершение этого судебного процесса.
Решение Гаагского суда в будущем будет аргументом в пользу той или иной стороны, то есть в пользу самопровозглашенных республик, либо в пользу центральных властей. Вы уже назвали примерную оценку, это 50-50. Если Гаагский суд решит в пользу самопровозглашенных республик, как потом изменится политика?
Начнем с того, что в мире до 5000 этносов, до 5000, а государств всего 200. Если Гаагский суд вынесет решение в пользу вот этих непризнанных стран, республик или стран, то начнется дробление многих государств, ведь сепаратизм мучает не только Грузию, но и прежде всего Россию, потому что Россия ведь страна федеративная, федеральное государство, и еще многих других стран, таких как Греция, Турция, Ирак, Иран, Китай, Канада, да еще многие, Испания, Великобритания, да еще многих-многих стран. В общем, многие страны страдают от агрессивного сепаратизма.
Это был член лейбористской партии Грузии Сосо Шадбирашвили. Панорама на радио «Эхо Кавказа». В Испании завершился судебный процесс над группой выходцев из арабских стран, которых обвинили в пособничестве террористам, устроившим взрывы в мадридских электричках 11 марта 2004 года. Тогда в результате теракта погиб 191 человек и около 2000 получили ранения различной степени тяжести. В ближайшие недели подсудимым будет вынесен приговор. Казалось бы, что расследование завершается, но невыясненные подробности все еще не дают покоя испанской общественности. Корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Главное обвинение, выдвинутое против семи подсудимых, членство в вооруженной террористической организации. Хотя никто из них непосредственно участие в терактах не принимал, прокуратура считает, что эти лица являлись полноправными членами банды, перед которыми ставилась задача обеспечить ее тылы. Именно благодаря их действиям некоторым террористам, заложившим бомбы в электричках, удалось на первых порах безнаказанно уйти от полицейского преследования. Сообщники предоставили им жилье, продукты и одежду, фальшивые документы, деньги, авиабилеты. Пособники главных участников теракта являются жителями поселка Санта-Колома-де-Граманет под Барселоной. Именно туда, по заранее разработанному плану, бежали уцелевшие террористы. Затем им удалось тайно выехать за границу. Как считает полиция, деньги, на которые был организован теракт, а затем и побег преступников, поступали от наркоторговли. Комиссар Энрике Гомес.
Теракт, все, что было связано с его подготовкой, проведением и побегом его участников, финансировался за счет продажи наркотиков.
Из семи только что подвергнутых суду сообщников террористов, двое находятся в бегах. Между тем, похоже, что следствию и суду не удалось выявить не только идейного вдохновителя, но и военного специалиста. Во всяком случае, никто из известных полиции участников теракта не имел специальной подготовки в области подрывного дела. Речь в основном шла о людях малограмотных, лавочниках, мелких уголовниках и уличных торговцах наркотиками. Чтобы не писала пресса и не говорили официальные представители, история вокруг самого кровавого теракта в Западной Европе, судя по всему, еще долго будет будоражить умы испанской общественности, отчасти из-за полицейских игр и невыясненных подробностей дела.
О суде над пособниками терактов 11 марта 2004 года в Мадриде рассказывал Виктор Черецкий. Панорама. На этом я завершаю международный обзор и передаю микрофон Андрею Бабицкому.
Панорама в исполнении Алсу Курмашевой.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси. Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Микрофона Андрей Бабицкий. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа». Абхазские блогеры начали обживать пространство блогосферы не так давно в связи с тем, что доступ к интернету в республике был до последнего времени ограничен. Однако все чаще обитатели виртуального абхазского мира сталкиваются с тем, что их немногочисленная община пополняется новыми членами. В связи с предстоящими выборами блогами стали обзаводиться отдельные политики и политические партии. Комментарий профессионального, если это слово здесь применимо, блогера Ахренского.
Партия экономического развития. У них есть веб-сайт свой. Есть форум народного единства, тоже оппозиционная партия. Есть молодежное движение «Сила». Оно тоже оппозиционно настроено. Есть организация ветеранов «Арла», да? И у них есть свой веб-сайт. И старейшая народная партия Абхазии, у нее веб-сайт. И даже у самой яростной оппозиционной газеты «Новый день» также есть свой веб-сайт. Если мы начнем подсчитывать, сколько веб-сайтов есть со стороны партии власти, то мы насчитаем ровно ноль. Есть как бы официальный сайт президента и так далее. Ну, в целом это свидетельство того, что у нас слабо развита вообще вся эта инфраструктура. Единственными как бы источниками развития какой-то гражданской части является оппозиция. Если говорить о публичных фигурах, то Беслан Бутба это был вот фактически первым политиком такого масштаба, который в Абхазии завел своим блогом.
Русскоязычная блогосфера стала сегодня местом, где абхазы и грузины могут встретиться и обсудить насущные проблемы. Как складывается их общение? Слово блогеру с ником Ахренский.
У нас интернет появился только в 2001 году. Любой пользователь из Абхазии, они так или иначе сталкиваются с полемикой на тему конфликта, да, то есть на Абхазка, на тему войны, на тему, кто прав, кто виноват. Это не самая легкая тема, как и вообще тема грузино-абхазских каких-то взаимоотношений. Это, скорее, сложная тема. Чаще всего взаимодействие сторон, оно сводится к стандартной риторике. Вот есть, допустим, известный блогер Сухуми, и его позиция по вопросам грузино-абхазской войны, она в корне не совпадает с моей. С этим как бы связано и то, что, несмотря на наши общения, я его до сих пор не зафрендил. Я этого не сделал только потому, что я считаю излишним наблюдать в своей френд-ленте его посты, которые могут вызвать во мне чувство возмущения. В то же время, когда разговор не идет о том, кто виноват, а чаще всего все взаимодействие сводится к выяснению того, кто прав, кто виноват, то общение более-менее нормальное происходит. Но в случае такого нормального общения, они, к сожалению, достаточно распространенные. И всегда у любого взаимодействия между абхазскими представителями и грузинскими общение начинается с выяснения отношений. Но в то же время хочу отметить, вот есть один такой нюанс. Были какие-то случаи, когда блог Сухуми атаковался хакерами, закрывался там и так далее. Здесь, допустим, в Абхазии, среди всех известных мне пользователей, они могут говорить, о, он не прав. Ну, ни у кого не придет в голову сказать, да его вообще закрыть надо. Вот этого подхода не существует.
Блогер Ахренский описывал нравы абхазского сегмента русскоязычной блогосферы.
Гость недели. У нашего микрофона политик, имя которого мы видим в последних новостях.
Человек, чья точка зрения на происходящее способна влиять на ход событий в ту или иную сторону. Рубрику «Гость недели» слушайте по пятницам, каждую неделю на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Возвращаемся к теме блогов. Демис Паландов не только представляет обзор абхазской блогосферы, но и знакомит нас с некоторыми из авторов блогов.
Грузинский документальный фильм режиссера Мамуки Купарадзе «Отсутствие воли» вызвал бурное обсуждение, в которое включились грузинские и абхазские блогеры. Режиссер разбирает ошибки Грузии и грузинского общества в последние 20 лет. Сюжет фильма таков. Двое молодых людей, родившихся в последние годы перед развалом СССР, разбираются в природе грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Беседуют с политиками, историками, военными, смотрят архивные съемки, говорят с беженцами. Абхазский блогер Датикуа, предложивший обсудить фильм, откомментировал его кратко. «Мне фильм, естественно, понравился, поскольку они рассматривают именно свою вину в произошедшем, а не нашу». Грузинский френд Датикуа Тимом практически мгновенно перевел дискуссию в другое русло. «Может, странным покажется вопрос, а нечто подобное может появиться у вас? Или исходный посыл «мы в белом»?» «Думаю, что нет, и не потому, что вы считаете, что вы в белом. Сказавши что-то, что не согласуется с общим мейнстримом, сразу ату его, ярлык предателя повесите. Типа, есть общественный консенсус и любое противоречащее ему мнение – покушение на святыню. Сказать такое, что сказано в этом фильме, нужно многое, чего у вас пока нет». Датикуа отвечает весьма спокойно и с некоторой долей самокритики. «Действительно, мы не готовы сегодня к такому. Прежде всего потому, что мы победили. А вы готовы, потому что вы проиграли. Если бы вы смогли победить сейчас или в 92-м, не было бы у вас никакой нужды разбираться в этом, и вы бы и не стали. Шеварнадзе воспринимался бы собирателем земель грузинских. Ты не знаешь, какие разговоры бывают между абхазами. А вопрос осуждения жестокостей публично встанет тогда, когда абхазы поймут, что надо отделять его от вопроса права на свободу. Пока у большинства абхазов это нет, и они предпочитают защищать все разом. После снятия вопроса о статусе, я уверен, это будет». Диалог поразил своей взвешенностью, и я решил познакомиться с его участниками в реале. Оказалось, что оба блогера живут в России и даже знакомы. Может быть, поэтому их разговор не перешел в обычные для просторов интернета грузино-абхазские баталии. О политике решил не спрашивать. Вот что о себе рассказал Датикуа.
В Абхазии как? Мы же все друг друга знаем. А здесь совсем другое как-то. Ну, город большой, у меня знакомых не так много, скажем так. Если в Абхазии выйдешь на улицу, и ты всегда видишь знакомое лицо, есть с кем поговорить, есть чем заняться. Вот. А здесь как-то по-другому все. И здесь все слишком быстро, наверное. Приходится спешить туда-сюда, как-то так. Если взять Сухум, я приезжаю в Сухум, я каждый раз вижу что-то новое. Я вообще большой любитель именно нашей традиционной кухни абхазской. И находясь в Абхазии, я не представляю себе неделю, допустим, да, без того, чтобы там 2-3 раза поесть помалыгу. Я себе не представляю. Здесь приходится обходиться. Я даже научился готовить ее вот специально, чтобы здесь. Но все равно не всегда получается здесь. И условия не такие, да и не всегда найдется там. Да, если кукурузную муку легко всегда приобрести, то, например, там трудно найти здесь сыр копченый, мясо копченое. Ну вот такое вот. Я уехал учиться ни по каким иным причинам. Я здесь оставаться не собираюсь. У меня как раз в этом году учеба заканчивается. Мне предстоит защита кандидатской диссертации. Вот. И после нее я сразу собираюсь домой. И я гражданин Абхазии, полностью себя только так отождествляю, позиционирую себя. Вот. И обратно я обязательно уезжаю.
Тимом не меньше патриот Грузии, чем дато Абхазии. В России прожил большую часть жизни, но тянет на родину.
Еще в советские времена приехал учиться в российский вуз. Оказался на переломе эпох, и вот таким вот образом. Проживаю здесь уже достаточно долго, но при этом остаюсь гражданином своей страны. А нет ощущения того, что вот за то время, которое я здесь нахожусь, настоящим стал своим. То есть не скажу, что я интегрировался в это пространство, ибо это пространство культурное в самом широком смысле. Оно, я его воспринимаю, но я не стал его частью. Самый удивительный, мой самый близкий друг – это абхаз, с которым я работаю. Как неудивительно. В Грузии, да, давно я не был. Не был по известным причинам. Самое смешное, что у меня были билеты на 10, уже заказаны на 10 августа прошлого года для поездки. Хотел полететь туда, но не получилось.
Политика обезличивает людей, превращает их в массы, выстраивает между ними баррикады. Впрочем, даже самые политизированные блогеры иногда посвящают свои посты чему-то куда более приятному, например, праздникам. Абхазский блогер Ахра пишет: «Хэллоуин в Сухуме. Виселицы, вампиры, инквизиторы, трупы, зомби, мясники, убийцы, утопленники, колдуньи, ведьмы, привидения, звери и люди. Я был человеком из Аравии. Смотрел, веселился и пил». Несмотря на то, что людям из Аравии пить, в общем-то, нельзя. Уезжал под звуки песни из кинофильма «Мимино». Вот такие вот дела. Абхазия, американский праздник, арабский прикид, водитель грек и грузинская песня времен СССР. Вот он, паноптикум, 31 октября. А мне понравилось. Мне тоже понравилось бы. Жаль, я не был в тот день в Сухуме.
Дэвис Паландов с обзором абхазских блогов. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». С вами был Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. Слушайте нас завтра.